Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире. Раввы доктора Михаила Лайтмана. По четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.kab.tv. Добрый вечер, дорогие телезрители. Снова мы с вами, как каждый четверг, 8:30 вечера, здесь, в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, доктор Лайтман, здравствуйте всем. Мне сказали, что прошлая программа была прекрасная. Спасибо вам. Я также надеюсь, что и сегодня будет у вас не хуже программа. Пришли много вопросов. Наш телефон, тому, кто хочет сейчас позвонить, это 1-700-509-209. И давайте начнем. Первый вопрос приходит к нам из Ривка, из Хайфы. Давайте послушаем Ривку. Ривка из Хайфы. Мир сотворен из противоречий. Хорошее, плохое, красивое, уродливое. Но в чем смысл зла? Функция зла толкает нас к добру. Как написано, фараон приблизил Израиль к Творцу. Кто такой фараон? Фараон — это злое начало человека. Это зло наше, которое в нас. Это называется помощь от противного, без которого, если у нас не будет ощущения зла, мы не можем двигаться вперед. Мы все созданы с желанием получать. Если нам хорошо, то я не двигаюсь ни в какое другое место, но я должен ощутить себя плохо, и тогда против этого зла, в точности, в противоположном направлении, я двигаюсь. Так, в такой направленной форме Творец двигает нас к цели. И поэтому у добра есть функция не меньше, чем у добра. Но наоборот, кто сотворил Творца? Творца создал злое начало. Создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет не возвращается к источнику. То есть основа творения — это злое начало, а Тора только для того, чтобы приправить его, немножко добавить вкуса, чтобы это злое начало было как доброе начало. Но все устроено на основе злого начала. Но злое начало слышится как что-то внутреннее во мне. Это то, что мои внутренние вещи. Но если я сегодня послушаю выпуск новостей, есть вещи, которые на первый взгляд не зависят от меня, не связаны со мной. Они просто плохие. И в мире есть многие страдания. То, что мы приводим своим злым началом. Ничего кроме этого, кроме человека, все действует в этом механизме огромном, который называется природа, в совершенной форме. Но человек приводит ко всей этой гармонии, во всю эту гармонию зло. И вы говорите, что есть средство привести это к состоянию добра? И только. Следующий вопрос приходит к нам с севера страны, из Афулы. Вопрос Евгения. Давайте послушаем. Здравствуйте, я Евгений из Афулы. Хотел спросить, в чем разница между пятью мирами? Разница между пятью мирами — наша ступень. Может быть, объяснить сначала, что такое миры? Нет, есть телезрители, которые вообще этого не слышали. Есть корень творения, который называется мир бесконечности. Я так показываю его наверху, якобы. И от него нисходят ступени того добра, красоты, приятности, которые есть в мире бесконечности. И когда это все спускается, становится все меньше и меньше и меньше в своей красоте, силе, в совершенстве, пока не приходит в наш мир. Эти спускания по ступеням называются миры, от слова «скрытие». Они представляют собой, они скрывают собой бесконечность, все добро, которое там есть. И когда мы находимся в нашем мире, наше предназначение за счет изучения науки Каббала подняться по этим ступеням обратно в бесконечность. И написано, что человек должен прийти в бесконечность, в ощущение этого, в понимание, в раскрытие своего существования в мире бесконечности, когда он находится в этом мире, в своем теле, в этой жизни. И тогда ему больше не нужно приходить в этот мир. Все эти миры, поэтому, только для того, чтобы мы подняли на фоне их постепенно по закону причины и следствия, пока не приходим к нашему корню, туда, куда все мы должны прийти. Сейчас мы вернемся к вопросу. Он спросил, в чем разница между пятью мирами? Разница между ними в ступенях, что каждый мир больший, он ближе к бесконечности, более подобен бесконечному. Это как мы выбираемся, когда мы выбираемся по ступеням миров, мы тем самым изменяемся, становимся более чистыми, лучшими, более отдаленными от нашего эгоистического желания и более близкими к отдаче. Разница мир бесконечности и наш мир, здесь отдача, а здесь получение. Получение для себя. И тогда, когда мы поднимаемся, это называется, что мы отдаляемся от получения для себя и приближаемся к отдаче. Давайте послушаем следующий вопрос, пожалуйста. Я хотел спросить, в этом процессе изучения Каббалы и духовного возвышения, если существует ли такое состояние, когда человек приходит к такому высокому постижению, вдруг может выбрать пользоваться силой, которая есть у него в руках, не для хороших целей. Существует ли такое в Каббале? Нет. В Каббале этого не существует, потому что, по сути, человек, который изучает науку Каббала, он изучает, как исправить себя. Он не может, после того, как он исправил себя в чем-то, начать пользоваться своим исправлением во зло, потому что само изучение отделяет его от зла, и постепенно он становится все больше и более хорошим, так что пути назад нет, как написано. Поднимает святости, но не опускает святости. И поэтому тот, кто действительно изучает науку Каббала, не разные методики, всякие сегодня, которые также называются Каббалой, но наука Каббала из истинных первоисточников, это Зор, письмена Арии, настоящих каббалистов до Бааля Сулама. Простите. Из его учебы не могут исходить никаких плохих следствий. Он все время улучшается в соответствии с высшей силой. Следующий вопрос, вопрос Ирис. Давайте послушаем вопрос Ирис. Если я отдаю, наполняю людей, даю любовь, то эта любовь выражается, если я даю, то как я могу наполниться, чем я могу наполниться? Если я наполнюсь, то чем я могу наполниться? Вы не точно представляете нам, обрисовываете нам состояние, потому что человек, который наполняет других, он наполняет их тем, что он прежде получает для себя. Все света, все наполнения проходят через него к другим. Говорится, что молящийся за своего товарища удостаивается сперва. Что это значит? То есть я выхожу из своего кли, из себя, в любовь, в связь, в соединение со всеми душами, со всем миром. Я приобретаю их желания. Я поднимаю их желания в своей молитве, в своей просьбе. Получаю на их желания высшее наслаждение. Это наслаждение проходит через меня, всем остальным душам, за которых я просил. Так выходит, что именно я наполняю сперва, человек сперва наполняется, тот, кто просит, и все это проходит через него. И он не дает им то, что-то от себя, он дает им то, что получил свыше из мира бесконечности, через их желание. Поэтому никогда не получается, что он опустошен, а его наполнение всегда в нем, но ради других. Вы говорите об отдаче, которую мы не знаем, по сути, в нашем мире. Это не то, что я тебе дал вещь, и у меня ее нет. Нет, это не так. В духовном нечего тебе дать другим. В духовном, если ты хочешь дать другим, ты прежде должен включиться в их желания, и тогда работать с их желаниями для того, чтобы наполнить их и передать им. Так выходит, что человек здесь, когда работает таким образом, он только является переходником. Через него проходит все высшее наслаждение, другие души. А откуда приходит высшее наслаждение? Из мира бесконечности, из источника всего изобилия. То есть этот источник, он не ограничен, и поэтому это не как в нашем мире. И тогда человек наполняется всем, чем он, что он передает другим душам. То есть это такая бесконечность. Он становится бесконечным. И так каждый из нас относительно всех других. Следующий вопрос приходит к нам через наш интернет-сайт, спрашивает нас Ариэль из Рахобота. В чем духовный смысл жертва Ицхака? Ицхак называется левая линия. Это желание получать, это сила, это желание получать. Так построен весь наш мир из желания получать, но для того, чтобы правильно управлять желанием получать с помощью него, чтобы мы пришли к добру, необходимо его зажать, ограничить его. И это то, что нужно сделать, и это то, что Авраам сделал. Только как бы можно было бы думать, что при жертве Ицхака нужно его убить. Не нужно убить это злое начало, желание получать. Необходимо только управлять им правильным образом. Поэтому достаточно его связать, без того, чтобы убивать, и потом управлять им правильным образом в направлении цели. Как мы сейчас видим, человек, который хочет продвигаться, я хочу, чтобы мой маленький сын хорошо бы учился и стал бы хорошим человеком, так я должен его возбудить, спровоцировать, возбудить в нем желание, как будто эгоистически. Ты должен быть большим человеком, ты должен быть умным человеком, ты должен много учиться и хотеть приобрести профессию, еще и еще. Нам нужны эти желания, эти начала, но чтобы они работали на благо других. Но без них невозможно продвигаться. Поэтому желание получать необходимо его зажать в тиски и правильно управлять, а не убивать. Вы объясняете какой-то процесс, который каждый из нас должен пройти, безусловно, потому что мы все состоим из эгоистических желаний и должны только спустить с них это направление ради себя, когда человек хочет во зло ближнему и ради себя. Так чтобы не было так, во зло ближнему и ради себя, но чтобы то же желание работало ради ближнего. Мы только изменяем направление, намерение добавляем, намерение отдачи на наше желание получать. И это называется ограничить его, зажать его. 30 секунд из нашей программы «Бокерор», и снова вернемся в эфир. Начать утро иначе. Сейчас мы с вами в программе «Бокер Ор». Будем улыбаться. У меня есть хорошее ощущение. Есть люди, у которых нет души. Немножко поучимся. И главное, насладимся. Вопрос о Каббале. Каждое утро с 6 до 7. Я пытался наполнить себя все предыдущие кругобороты. И опустошен. Что делать? «Бокер Ор». Утренняя программа. Следующий вопрос, это вопрос Рана, и он говорит, что ему 11 лет. Давайте послушаем Рана. Здравствуйте, меня зовут Ран, 11 лет мне. У меня вопрос, может ли быть, что, по сути, будущее вернется, и нас ждет ядерная война, и все это вернется на круги своя. Действительно, ученые думают, что этапы возвращаются на Землю, как наша цивилизация, были еще, в прошлом такие даже говорится, что было 4 или 5, то есть наше 5-е. Я не нашел никакого источника этому, подтверждения этому, и в науке Каббала не представляется, что это существует, насколько я это знаю, каббалистические источники, насколько говорит там Баля Сулам, в основном он говорит, о периодах он говорит, что были исторические периоды, долгие в своем развитии, материи на Земле, жизни на Земле, миллионы лет, но это односторонний процесс, однонаправленный. Скажем так, от начала сотворения Вселенной и до тех пор, пока человек в этой Вселенной, земном шаре, не приходит к царетворению, в своем развитии он приходит, в своем внутреннем развитии, приходит к духовному миру. и это не возвращается назад. Мы переходим в этот мир, каждое поколение, пока в одном из круговоротов не придем к духовному постижению, к ощущению духовного мира, и тогда больше не нужно приходить в этот мир, и так мы в нашем поколении должны прийти сейчас к этому состоянию всем человечеством. И этим мы закончим все предназначение земного шара и Вселенной, и все вернется на круги своя. То есть, как говорят нам ученые, скажем, через 5 миллиардов лет Солнце взорвется, и жизнь уже прекратится на Земле. Это, согласно науке Каббала, должно случиться намного раньше этого в нашем восхождении к духовной жизни.
Следующий вопрос к нам идет из Хедера. Давайте послушаем Ирис. Меня зовут Ирис, я живу в Хедере. Чем творится, отличается от человека? И есть ли у него хоть какое-то облачение? То есть, если о нем думаю, могу ли я его как-то увидеть в виде определенного образа, или там нет совсем образа? Но то, что у него нет облачений, нет образов, у него нет образа. Это один из принципов, мы говорим. Но как мы представляем Творца? Высшая сила природы, природа в численном значении Творец, она воздействует на нас и в себе внутри удерживает все творение, все духовные миры, включая и наш материальный мир. И все то, что она удерживает внутри, это и называется Творец. Творец, в сущности, это все. И материя, и сила, и наполнение, все это Он. Но относительно нас это выглядит от само слово «Боре», «Творец», «Боуре», «Приди и увидь». Человек тем, что он исправляет себя, то есть приходит вместо своего естественного свойства получать, он хочет все притянуть, получить от того, что он отдает, выходит из себя, действует как отдающий, этим он начинает чувствовать внешнюю силу, вне себя. И поэтому сказано, приди, выйди из себя и увидь. Что это такое? И тогда он познает эту силу, находящуюся вне его, и которая называется Творец. Так его познают. Но эта сила, она вне всяких облачений, вне всяких форм. А человек, в той мере, в которой он выходит из себя, он начинает чувствовать внутри себя, что называется этой дающей силой, силой отдачи. И это в нем представляется, истолковывается, как Творец. Это немножко тяжело. К сожалению, я не могу сказать проще. Это сила. Давайте скажем так. Общая сила. Мы знаем много частных сил. Силу притяжения, электромагнитную силу, электростатические силы, в природе самые разные силы. Так вот, общая сила, общая мысль, замысел, охватывающий всю реальность, он и называется Творец. Я хочу вам напомнить наш телефон и приглашать вас звонить 1-700-509-209, 1-700-509-209. Переходим к следующему вопросу. Решимо человека, оно неосознанно? Решимо человека, это его подсознательное? Нет. Нет, решимо человека – это информативная частичка, которая сейчас в нем поднимается в желаниях сердца и мыслях в разуме и заставляет человека реализовать это решимо. Я сейчас существую как механизм, ну, скажем, как компьютер, и в этот компьютер я должен произвести некое действие, скажем, из хард-диска, из памяти, поднимаются данные, и компьютер его должен обработать. работает. Он должен установить себя сейчас относительно этого данного. Так и решимо в нас. Часть его неосознан на тех уровнях, которые я не осознаю этого. На уровнях, если вы уже говорите о решимо, так, видимо, слышали. На уровнях Алиюта, Шореш, Алев, Бет, Гимель. И то, что поднимается в сердце и в разум, то, что я осознаю, понимаю, что это находится во мне, это уже на четвертом уровне, на уровне Далит. А все остальные уровни, они ниже моего сознания. Следующий вопрос приходит через сайт. Моше из Кириатата задает очень много вопросов. Мы выбрали один вопрос. Он спрашивает, почему относятся к телу как к одежде, то есть с некоторым пренебрежением. Вы говорите, что когда человек умирает, тело отбрасывается, остается душа. Есть ли доказательства того, что душа продолжает существовать и после физической смерти? Ну, то, что тело, которое умерло, ничего не стоит, это, я думаю, мы понимаем. Бальсулям сказал слова очень такие: мне не важно, где закопают мешок со своими костями. А почему есть такое отношение? Но отношение к телу — это не отношение к нашему физиологическому телу. Его надо именно беречь, мыть, кормить, укладывать спать. Я должен беспокоиться о его здоровье. Это буквально мой долг, потому что я его получил для того, чтобы в нем существовать, скажем, 70 моих лет, а затем я избавляюсь от него. А для чего мне нужно существовать 70 этих лет в нем? Для того, чтобы в то время, когда я нахожусь в нем, подняться на уровень души. Связать себя не с телом, потому что это на уровне живом. Это даже не человек, это животный уровень. Как животные. А отождествиться с душой. Это цель человека. И на самом деле в духовном теле называется эго человека. Желание получать не вот это тело, а внутренняя моя часть. Эгоистическое желание, находящееся внутри. Поэтому в разных писаниях, где говорится о пренебрежении о теле, имеется в виду не физиологическое тело, потому что это чисто животное. Ты должен о нем заботиться, беречь его, дать то, что нужно ему для здоровья, и пусть даст себе существовать. Нет, пренебрежение относится к эгоизму человека, который тоже называется телом. И вторая часть его вопроса: имеется ли доказательство того, что душа существует после физической смерти? Нет. Нет никаких доказательств. Никто мне не может ничего доказать, я должен увидеть сам. Кому я должен поверить? С чего вдруг я буду верить кому-то? Конечно, нет. Любой в этом мире может рассказать мне самые разные вещи. Откуда они это знают? А, это им рассказали. Так я повторяю ошибку за ошибкой? Нет. Я должен найти методику, которая поможет мне это раскрыть. Так что вы посоветуете Моше из Кириатат раскрыть, что есть в нем душа, и у этой души есть роль особая, и чтобы он ее реализовал? И это наука Каббала, которая позволяет ему это сделать. И не верить никому. Нет такого, верить кому-либо. Это твоя жизнь. Управляй ею должным образом. 30 секунд перерыв и вернемся. Тысячи лет она была скрыта. Многие пытались проникнуть, но не отыскали ключа. А сейчас пришло время. Группа каббалистов Бней Барух приглашает вас присоединиться к экспедиции внутрь, в скрытую часть науки Каббала. Каждое утро с 3 утра до 6 утра уроки Каббалы в прямом эфире. Следующий вопрос пришел к нам от зрительности. Ее зовут Дорит. Давайте ее послушаем. Здравствуйте, меня зовут Дорит, и мне очень интересно знать, для того, чтобы изучать Каббалу, должна ли я вернуться к религии, чтобы реализовать все то, что говорит Рав Налинских. Я должна стать религиозной, соблюдать субботу, изменить свои привычки. Я совершенно светская женщина. Нет, я не говорил на своих лекциях, что человек должен возвращаться к религии. Нет. В науке Каббала нет никаких ограничений. Ее можно изучать, знакомиться с ней. Каждому уже сняты все запреты, и мы обязаны ее изучать. С ее помощью мы выйдем из изгнания. Мы уже находимся в отставании. Мы должны были выйти из галута духовного и подняться на духовный уровень в освобождение. И это можно сделать только с помощью науки Каббала. Изучать можно каждому, и даже, как пишут каббалисты, мы сейчас находимся в дни Машеха, и прежде чем Каббала распространится по всему миру, не будет освобождения даже для народа Израиля. Так написано в писаниях каббалистических, например, в статье Шофар Машеха, в других статьях каббалистов. То есть мы не только должны изучать сами, мы должны распространять науку Каббала во всем мире, всем народам, чтобы мы, как говорили, Творец хотел дать Тору всем народам, и дал ее нам, чтобы мы были переходником, проводником для всех народов, светом для народов, и тогда будет у нас возможность прийти к избавлению, но не ранее того. Поэтому на науку Каббала нет никаких запрещений, нет никаких ограничений, на изучение нет никакой связи с возвращением к религии, а возвращение к религии и прочее соблюдение традиций религиозной жизни – это рамки нашего народа, и поэтому это уважаемо, если человек это делает. Но с самой учебой это нет никакой связи. Любой может изучать, не делая никаких изменений в его жизни. Следующий вопрос – вопрос Маргалит. Давайте его послушаем. Уважаемый Рав, мне очень впечатляет, когда я смотрю ваши передачи, только смотрю. Очень новые. Я знаю, что происходит в Кнессете, слушаю новости по телевидению. Нет ничего, все пусто. Я чувствую, что это все совершенно пусто, пустота. Ну а что я должен на это сказать? Это наша жизнь, наш мир. К сожалению, это наш народ и наша страна, которая находится в таком состоянии. Надеюсь, что с помощью распространения науки Каббалы мы приведем в мир систему исправления и поднимемся на уровень его духовный, к успеху духовному и материальному. И как написано, все познают меня от мала до велика, как сказано о Творце. И мы придем к тому, что все мы будем существовать на уровне жизни. И иначе, в традициях, в любви, как друзья друг с другом, любящие друг друга. И это может поменяться только с помощью высшего света, который приходит к нам с помощью изучения науки Каббала. Как сказано, создал злое начало, это все зло в нас. Вся причина того, что происходит в нашей жизни. Зло. И против этого только Тора приправа, потому что свет не возвращается к источнику. Мы должны притянуть этот высший свет на себя. Это делают только с помощью изучения науки Каббала. Надеюсь, что мы преуспеем в этом, и тогда все изменится. Вы оптимист? Да, я очень оптимистичен. Я уверен, что это произойдет в течение нескольких ближайших лет, и я желаю этого всем. Есть у нас 15 секунд. С чего вы пожелаете нашим зрителям на ближайшую неделю? Начать раскрывать, какова цель жизни, цель существования человека в этом мире и как ее реализовать. Потому что иначе человек теряет очень много. Давайте не терять, не упускать эту возможность. Тот, кто слышит, уже дали ему эту возможность. Следующий четверг, 8:30, мы ждем вас. Спасибо вам, Рав Лайтман. Всего доброго.
Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равным доктором Михаилом Лайтманом. По четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.cap.tv. Здравствуйте, наши зрители интернета. Огромное количество вопросов вы нам прислали. Я надеюсь, что мы сегодня большинство на них ответим. Если нет, продолжим в следующей неделе. Первый вопрос приходит, кстати, из-за границы, спрашивает нас Хозе Мануэль Паркас Ультан. Я ощущаю, что я жил эту жизнь много раз в прошлом. Почему есть у меня эти ощущения? Этот вопрос, мне кажется, переведен с испанского. Есть много людей, которые ощущают, так и думаю, так и действительно, мы уже были в предыдущих кругооборотах, и каждый из нас нет новых душ в нашем мире, но все поколение это как ряд солдат, шеренга солдат, которая проходит из кругооборота в кругооборот, из жизни в жизнь, и так обновляется. Души это те же души, только тела сменяются, и мы должны сделать исправление душ. Поэтому это ощущение подсознательно находится в человеке, что он уже жил и уже был в этом фильме, что называется. Это ощущение верное. Но с одной стороны. Но с другой стороны, нет никакой возможности у человека догадаться, знать, раскрыть свой предыдущий кругооборот, если он не каббалист, находящийся на определенном уровне, как пишет Ари в книге Шара Гильгулим, «Врата кругооборотов». Так я могу посоветовать ему дойти до того уровня, на котором рассказывает Ари, что такое круговорот, можно раскрыть тайну круговорота. Следующий вопрос также к нам приходит с интернет-сайта, немножко в другом направлении, спрашивает нас Раут из центра страны. Почему есть иногда состояние, когда мы сталкиваемся с людьми, которых мы никогда не встречали, но единое ощущение, которое мы ощущаем, это единство. А по отношению к людям, которых мы знаем годы, мы не чувствуем ничего. Это психологическое понятие. Я бы не сказал, что это относится к духовному. Это зависит действительно от связывания между двумя людьми. Есть в этом множество психологических явлений, если человек ждет, что он хочет распознать другом, как другой относится к нему, как он смотрит на него. Не относиться к этому как к чему-то духовному и к соединению душ. Может быть, что при первом впечатлении это будет настолько притягивающе и близко. Вы говорите о семейной паре. О семейной паре, неважно. А после этого, после некоторых мгновений, это совершенно пройдет, и ничего из этого не выйдет, и ничего не останется. Так я не советую идти согласно этим вещам. Как правило, физиологи говорят нам о том, что все происходит за счет внутренних подталкиваний. И, кстати говоря, самых низменных, гормональных, сексуальных. И поэтому нет в этом ничего особенного, возвышенного, духовного. Хорошо, следующий вопрос. Вопрос Йоси Щепницкий. И он спрашивает, в чем грех Адама Ришона согласно Каббале и Зоору? Грех Адама Ришона в том, что эта система, которая называется Адама Ришон, это нешама, это душа общая, всех душ, включенных в нее. Эта душа, она опустилась, упала с уровня отдачи, который называется святостью, на уровень получения, который называется нечистота. В этом прегрешение Адама Ришона. Что это означает? От альтруизма, любви, отдачи, этот механизм, эта система душ обратилась в эгоистическую, в нечистоту, в злое начало. Когда говорит Адам Ришон, только заострим понятие для наших телезрителей. Адам Ришон, мы говорим об общей душе, когда все души людей составляют эту общую душу. Следующий вопрос, который приходит к нам из телефона, спрашивает нас Ронен. Давайте послушаем Ронена, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Рав, меня зовут Ронен. Мой вопрос. Есть ли ограничения у постигающих по временам или физические ограничения? Есть в этом множество условий. Обладающий постижением, это не просто обладающий постижением, но он работает, сверит со всеми душами, насколько он более высокий, поднимается по ступеням миров, от этого мира до мира бесконечности, есть у него более широкое предназначение, он должен обучать других, он должен отдавать других, он должен готовить других, он уже связан со всеми душами, со всей этой общностью душ, которая называется Адам Ришон, и тогда он становится отдающим, готовящим их к исправлению, и поэтому нет расчета с ним, лишь только. Но расчет уже становится в его связи со всеми остальными душами, насколько он полезен и какое предназначение он способен выполнить. Поэтому есть тут много расчетов, у каждого есть свое предназначение, особенное, мы не можем здесь сказать о чем-то в таком простом разрезе. Следующий вопрос из интернета спрашивает нас из Яфа. Я слышал, что Рав сказал в прошлый раз, что человек должен относиться ко всему, что происходит с ним в жизни, что это приходит от Творца. Можно ли объяснить, что мне нужно обучиться из поведения Творца ко мне? Как я могу ли я выяснить что-то из поведения Творца по отношению к другим людям, как я из этого продвигаюсь? Совет видеть в каждом действии руку Творца может очень запутать человека. Это только если человек в своей внутренней работе поднимается на ступени понимания, постижения, раскрытия, тогда он начинает видеть за всеми, за каждым человеком и за общей картиной нашего мира силу, которая ведет все, которая выстраивает ему все условия, которая также действует из него и раскрывает, что эта сила, сила единая, и когда действует изнутри человека, и когда действует вне человека, и задействует всех по отношению к нему, и так далее. Это то, что мы говорим, нет никого кроме него, что все это Творец, к этому должны прийти, а прийти к этому — это длительный путь, и должны прийти в ощущение, в постижение, а не просто принять это как какое-то предположение, гипотезу. Да, все это Творец, передо мной нет ничего, кроме Него. Безусловно, это не так. Человек должен видеть мир, как он его видит, и попытаться найти за ним причину всего этого, и тогда он находит Творца. 30 секунд из наших телевизионных передач, и мы тут же продолжим. Что такое чудо? Я думаю, что чудо — это жить здесь, в стране. Действительно, это подарок. Что такое чудо? Ты смотришь на него, это волшебство. Волшебство? Да. Вчера мы искали чудо от Макаби Тель-Авива и не преуспели. Не было чуда. Бокер Ор. Начать утро по-другому. Наука Каббала объясняет нам, что чудо означает вопрос о Каббале. Спроси. С 6 до 7. Следующий вопрос приходит нам из Москвы, спрашивает нас Герман из Москвы. Вопрос. Каббала говорит, и вы объясняете, что каббалист может увидеть будущее. Может ли каббалист избежать нежелательных последствий, скажем, избежать катастрофы или нежелательной встречи? Прежде всего, каббалист не так уж может увидеть будущее. И я объясню, почему. Каббалист, конечно же, видит будущее всего человечества, как человечество поднимается по ступеням связывания с духовным и переходит к завершению, к миру бесконечности, к вечности совершенства. Но частный путь каждого каббалист не видит, потому что частный путь каждого находится под управлением человека и зависит только от его действий. Эти действия находятся в его свободном выборе. И поэтому нет здесь четкого видения, что случится с каждым. Есть люди, кстати, именно в нашем мире, которые не относятся к каббалистам. Но как Вольфметин в России был такой еврей, который раскрывал будущее. Он сказал, когда начнется Вторая мировая война, когда она закончится. Все, что будет происходить. И есть очень много таких людей, которые вообще не относятся ни к Кабале, ни к религии, ни религиозные. Но есть у человека такое ощущение. И это ощущение, оно материальное, а не духовное, поскольку говорится о проявлениях, которые случатся в нашем мире. В то же время, что видит каббалист? Каббалист видит путь каждого в духовное, как человек взбирается по духовным ступеням, как из его души он начинает реализовывать этот путь. Но не то, что происходит в материальной плоскости. В материальной плоскости каббалист, по сути, продвигается и существует, как все остальные люди. Мы видим эти случаи, как с Раби Акивой или Бар-Кохбой и другие очень выделяющиеся случаи в истории, и также знал некоторых каббалистов, что это происходит так. Нет у каббалиста возможности увидеть будущее здесь, облачающееся в нашем мире. Есть у каббалиста возможность увидеть весь духовный процесс всего мира в поднятии по духовным ступеням. Следующий вопрос приходит через интернет-сайт, спрашивает нас Май. Здесь, в физическом мире, есть женщина и мужчина. Хотя, то есть наш мир построен на противоположностях. Но почему это так? Мы сотворены по образу Творца, а Творец он один, а не два. Творец он один, но когда сотворил творение, уже есть два. Творец и творение. А внутри творения есть часть творения, и также божественная сила в нем. Так, в творении также есть два. Часть божественная, свыше, и само творение. Эти две части в творении, которые работают друг против друга, они, по сути, представляют то, что называют в нашем мире уже мужчину и женщину. Следующий вопрос, вопрос Моше из Кадима. Он пишет нам так. Если Моше Рабейну написал Тору, то почему в Торе он пишет о себе в третьем лице, а не в первом лице? Я. Как он может писать по-другому? Он пишет там о душах, как они выходят из своего эгоизма, из своего разбиения, из состояния, где все души находятся под управлением фараона, своего злого начала, и все выходят из Египта и удостаиваются прийти к духовному, к раскрытию Творца, и тогда сила, которая движет ими, которая притягивает их, называется Моше, а слово Мошех притягивает, как Машех тоже Мошех притягивает. И он пишет не о себе, а о высшей силе в нем, с помощью которой он стал предводителем. Не собственными силами он стал, поэтому он пишет это все в третьем лице, как Творец подействовал на него для того, чтобы продвинуть его и с помощью него весь народ Израиля. Следующий вопрос приходит также к нам из интернета. Вопрос Кэрена и Кэрен из Эйлата напишет нам так. Ощущение, что есть сопроводитель, поводырь в каждом, это истина или это воображение? Ощущение — это только воображение, это фантазия. Есть что-то еще, кроме ощущения. Наши органы чувств, наши пять органов чувств, которым мы должны не верить, но относиться как к факту. То, что я вижу, то, что я слышу, то, что я нюхаю, это то, что дает мне представление жизни. Зрение — это самое достоверное орган чувств, поэтому есть факт. Видим. В духовном мы действуем согласно добавочному чувству, которое называется шестой орган чувств, которое мы видим, ощущаем, проверяем, исследуем духовный мир, как проверяем и изучаем наш мир, и тогда нет никаких сомнений в том, что мы исследуем и ощущаем, и это называется постижением. И нет здесь ощущения, каких-то фантазий, может быть, да, нет, у каждого по-своему, но у каждого та же форма, тот, кто постигает, постигает точно так же, и из этого каббалисты сочиняют свои книги.
Следующий вопрос по телефону. Он пришел к нам от Хайма из Тель-Авива. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Говорит Хайм из Тель-Авива. Я очень вам благодарен за программу. Раф Вайтман делает одну из самых важных работ, которые делают на земном шаре. Мой вопрос. Среди тех, кто уже умерли из этого мира и поднялись на духовный уровень очень высокий и живут в грядущем мире, почему не происходит, что мы встречаем кого-то из них? Почему? Ну, скажем, Бааль Сулам, он пишет о самом себе. Он удостоился кругооборота души Ари. А Ари, мы знаем, что это кругооборот души Раби Шимона бар Йохай. То есть есть одна душа, о которой мы знаем. Это Авраам, затем Моше, затем Раби Шимон бар Йохай, Ари и Бааль Сулам. Пять кругооборотов, пять жизней, известных нам о этой душе. И когда я встречал Бааль Сулама, скажем, в его жизни, и смотрел бы на него, я бы понял, что это душа Ари. Но когда в нем раскрылась эта душа, после очень большой работы в духовном, после духовной работы, тогда он познал, что это душа Ари, и начал писать комментарии на труды Ари, когда закончил свою работу в душе Ари. В нем раскрылся корень еще более глубокий, и там, внутри души Ари, находилась душа еще более глубокая, душа Раби Шимона бар Йохая. И когда он раскрыл это, что это находится в нем, слился с этой душой, он начал писать комментарий Сулям на книгу Зоар. Надеюсь, что у нас тоже раскроются такие высокие души, и мы тоже достигнем постижений, и будем, как эти люди, полезными человечеству. Следующий вопрос пришел к нам через интернет-сайт. Адас из Рамадгана пишет, как ощущают духовный мир? Какова мерка, по которой могу судить, что я движусь по правильному пути, и верно ли, что наша учеба, она действует и на наших людей? Человек, изучающий науку Каббала, хочет он или не хочет, вокруг него состояние меняется. Он вроде бы излучает из себя такое поле, что и дети, и родственники, и те, что работают с ним, они начинают в чем-то чувствовать себя иначе возле него, и изменяются они также. То есть положительно меняется, не пугается, что твои дети изменятся возле тебя к худшему. Во-вторых, как чувствует духовный мир? Чувствует духовный мир только если у вас есть духовная кли. Только если мы развиваем дополнительный орган чувств, то в этом шестом органе чувств мы чувствуем духовный мир. Наших килим наверняка нет. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, наши фантазии, воображения, все это живет в этом мире, но должно быть что-то дополнительное, что развивается из точки сердца с помощью света, возвращающего к источнику, и эта точка расширяется, раздувается, и в ней образуются первые 10 сферот, в которых человек чувствует, что он находится в духовном мире, в ощущении духовного мира. Это вещь уникальная, и тот, кто к этому приходит, он уже не ошибается. ошибается, он знает, что это так. Но в этом есть очень много фантазии. Я вас предостерегаю, не стоит фантазировать ничего. Надо просто учиться, чтобы пришла высшая сила и исправила нас, и сделала из нас, создала в нас шестое чувство. Кто хочет реализовать этот совет Рава Лайтман, приглашается к нам сюда, в Бейт Кабалали Ам. Есть кампус каббалистический, он начинается вскоре, и есть учеба очень серьезная. Я буду рад, если вы позвоните и узнаете детали. Телефон 1-700-509-209, полминуты из утренней программы, и мы сразу возвращаемся. Из сильного желания знать, как действует мир, он начал раскрывать через материю ту силу, которая стоит за материей. Каббала народу с Равом доктором Михаилом Райс. Мы начинаем раскрывать, как люди движутся, ты видишь, это как рука, это не как рука, а как сила движет человеком. Почему он вот так делает, почему он вот так действует, почему он вот так говорит. Это буквально вот так сила, действующая и воздействующая. Каждый четверг в 8:30 вечера, каждую пятницу в 9 утра. Он начинает раскрывать эти силы, сеть этих сил, и затем он видит, как эта сеть сил объединяется в единую силу. Тому, кто требует ответов, следующий вопрос приходит через сайт, нас спрашивает Иран из Рамадана. Женщина сотворена из ребра Адама. Как каббалисты поясняют это? Ребро – это часть души. И как мы уже изучаем общее строение Зерампин, Мирацут, у меня нет выхода, я должен пользоваться истинными терминами, там, где это находится. В мире Ацелут действует алгоритм, который называется Зерампин, такое строение внутри мира Ацелут. И этот механизм называется мужчина, Адам. И из него исходит часть, она превращается в его помощника, в дополнительный к нему, сопровождающий ему. Это называется женщина. Об этом и говорит наука Каббала. Она не говорит о нашем мире, где Адам и Хава, Ева, как бы находятся в нашем мире. Нет, в нашем мире мы развились одинаково, мужчины и женщины. И мы созданы из решемот наших. Изначально есть два вида решемот, мужские и женские. И именно потому, что в духовном мире до этого уже было разделение на систему мужскую и систему женскую, и обе эти системы не зашли до нашего мира и начали продвигаться, размножаться как мужчина и женщина. Не говорится ни в одном слове, ни в Торе о нашем материальном мире, только о духовном мире. Вопрос из Бершевы. Нас спрашивают, я всегда думал, что Творец – это сила любви бесконечная, верно? Однако, уважаемый Рав говорит о сухом законе, холодном. Как такое может быть, что Творец – это закон? А если Творец – это закон, то кто исполняет этот закон? Во-первых, закон – это сила духовная, духовная сила, которая действует в определенном направлении, в котором находится эта сила. Когда мы наблюдаем, обнаруживаем эту силу, ее действие, мы говорим, это закон. И действительно, закон якобы не существует просто так, он существует только в его реализации на чем-то. Когда я чувствую, как этот закон действует на меня, я говорю, вот это закон. Не то, что это действует на меня. Это называется сила. Так вопрос, как? Вопрос начинается так. Я всегда думал, что Творец – это сила любви, бесконечная. Творец – это бесконечная сила любви, которая действует на меня как закон. А я именно этот закон бесконечной любви не чувствую всегда как любовь. Это как добрый папа, который хочет воспитать ребенка и привести его к добрым, иногда наказывает его, бьет. Как говорится, тот, кто щадит разгу, ненавидит сына. То есть добрый отец, он относится, он именно внутри себя удерживает свою любовь и относится к сыну таким образом, что только на пользу сыну, чтобы это было в окончательном смысле. То есть Творец, хотя его любовь на самом деле бесконечная любовь, но мы ее постигаем в конце, после того, как мы разобьемся и увидим, как он относился к нам на протяжении всего пути. А пока, на настоящий момент, я раскрываю мир и отношение Творца ко мне как жестокое. А это любовь. Следующий вопрос, давайте посмотрим, что мы возьмем. Следующий вопрос, давайте возьмем вопрос Йонатана из Тель-Авива. Он спрашивает, каббалисты, диеты определенные, рекомендуют ли они? Известно, что в некоторых системах это часть духовной деятельности. Рекомендуют ли это каббалисты? Нет. Никогда нет. Никогда не было в каббалистических книгах, как и во всей Торе, упоминания о этом мире. Как заботиться об этом животном, о своем теле. Много сказано. Даны несколько рекомендаций, что человек должен относиться таким образом, чтобы это тело существовало здоровым, полноценным, позволяло ему учиться, исправлять себя, то есть внутреннюю часть, душу в нем, и привести ее к исправлению желаемому. Но нет никаких диет различных или самых разных упражнений, специальных поз, медитации нету, чтобы они помогли человеку в его духовном пути. Нет такого. Я живу возле крупного каббалиста, Баруха Шалама Ашлага, покойного, и не чувствовал в нем, а я помогал ему, я был его помощник, не чувствовал в нем ничего особого, чтобы он нуждался в чем-то от иного человека. И знал других каббалистов, все они относились к своей жизни очень простым образом. Простая пища, сон, все то, что нужно телу, беспокоиться о теле. Если он болен, принимать лекарства, но вся концентрация на внутренней работе, в том, чтобы привести душу к ее корню, к слиянию с Творцом. Следующий вопрос идет через интернет-сайт. Спрашивает Марсел, как вы можете доказать, что Творец сотворил человека, а не человек сотворил Творца? Я не собираюсь доказывать ничего. Мы должны только понимать. И наука не доказывает ничего. Наука только исследует то, что находится в наших органах чувств. И то, что я раскрываю в своих органах чувств с помощью килим, может быть, инструментов дополнительных, я все это записываю. Из этого есть моя наука. Здесь нет гипотез самых разных, предположений, фантазий. И каббалисты, они с помощью того, что развивают шестое чувство, которое называется душа, с помощью этого шестого чувства раскрывают духовный мир, и эти вещи они записывают. Загляните в Талмуд Эсрасферот, загляните в другие книги, где все это написано. Там написано очень точным научным образом, что происходит с душой, которая поднимается по ступеням духовного мира, что на нее воздействует, как она действует, соответственно, этому. В этом вся наука Каббала. И здесь нет необходимости верить или не верить, может быть так, может быть иначе. Нет, то, что раскрывают, об этом пишут, как написано, то, чего не постигаем, не знаем по названию или слову. всегда есть постижение. Поэтому есть факты. И эти факты, об этих фактах мы пишем. Из всех наших фактов следует, из раскрытия наших, что Творец, природа, общая сила природы, Он сотворил человека. И именно последним из всех прочих частей природы, неживой уровень, а растительный, животный, потом человек. Человек создан последним. Это чтобы унизить или возвеличить. Это чтобы возвеличить, он самый развитый. А с другой стороны, он должен вернуться и исправить всю природу и уподобить себя Творцу. Ну, надеюсь, что мы достигнем успеха в этом. Нет выхода. Мы вскоре достигнем. Завтра утром вас ждет повторная трансляция в программе «Бокер Тов». Мы будем рады принять ваши вопросы с текущего момента и до следующего четверга. У нас раскрывается новый кампус. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо зрителям за все вопросы. Всего вам доброго. До свидания.
Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с Равом доктором Михаилом Лайтманом по четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.kap.tv.